Мы продолжаем предварительные вводные беседы к темам нравственного богословия. И напомню, что в прошлый раз мы говорили о соотношении нравственности и правовых норм. У этого непростого достаточно явления, соотношения, есть некая особая область, тоже сложная, еще более сложная, непростая, когда правовое сознание, правовое право, элементы правосознания входят в некую, в саму вот какое-то существо церковной жизни. Речь идет о каноническом праве, то есть есть некие явления церковной жизни, есть некая область церковной жизни, которая регулируется именно какими-то правовыми установками, именно как бы вот элементами правосознания, органически включенными в жизнь церкви. И именно этим включением правосознания в жизнь церкви, в ее земном аспекте существования, церковь как бы и освящает само правосознание, санкционирует, благословляет его и являет, свидетельствует о нем, что само по себе правосознание не есть плохо. И, конечно, свобода благодатной жизни и неисчерпаемые ресурсы нравственной жизни – это, конечно, очень хорошо, и на этом именно должна основываться полноценная жизнь полноценных людей, нравственно полноценных людей, которые действительно целью имеет человеческое бытие, полноценное человеческое бытие. И чем мы говорили про это, чем более человечным является человеческое бытие, тем меньше оно нуждается в подпорках вот разных правовых структур и институтов. Но, увы, в мире есть зло, и в обществе есть зло, и есть люди, которые в принципе не желают руководствоваться никакими ни духовными, ни нравственными принципами, и тогда появляется необходимость вот разных элементов правовых. И вот такие же моменты встречаются в церковной жизни, их рассматривает каноническое право. В этом каноническом праве очень много разных аспектов, но главный и, может быть, один из самых значимых вопросов – это вопрос относительно, скажем так, как назначается, как поставляется иерархия церковная, на каких основаниях, как решать этот сложный вопрос, когда одно только нравственное чувство ничего не может нам подсказать, имеет право священник оставлять приход или не имеет, в каких случаях, как он должен вести себя в том случае, если возможность осуществлять священническую деятельность у него нет, особенно как относиться епископу, как он вот, должен вести себя, если возможности окормлять паству нет, что делать, когда его изгоняют с его кафедры, что делать, когда приходят враги, и земля захватывается, что делать епископу в этом случае, это вот очень много разных аспектов, и всех рассматривает каноническое право, и еще раз подчеркну, именно в том случае, когда нравственное чувство часто не может нам дать точный ответ именно потому, что, с одной стороны, оно несовершенно просвещено благодатью Святаго Духа, оно несовершенно укоренено в правильных, вот, в тех самых принципах, которые, в тех самых истинах нравственных и ценностях нравственных, которые носят богооткровенный в сущности характер, нравственное сознание конкретных людей или даже большого количества людей не совсем просвещенное, не может правильно уразуметь, как же должно в этом случае поступать, и тогда соборный опыт церкви, руководимый Духом Святым, тоже в сущности открывая и вот изначальную правду, которая вот тех или иных положений церковного бытия, открывая безусловность некоторых нравственных принципов, церковь свидетельствует о том, как нужно поступать в том или ином случае, если человек не может или не хочет этими нормами руководствоваться, она подвергает его тому, той или иной степени, ну скажем так, дисциплинарного воздействия. Надо всегда понимать, что тем не менее никогда ни один принцип канонического права ни в какое время не воспринимался безусловно. То есть так безусловно, как воспринимается закон юридический. То есть всегда церковь даже применяет то или иное правило, свидетельствуя о нем, призывая к его исполнению, всегда предпочитала путь не дисциплинарного воздействия, не запрещения, не осуждения, не приговора, а путь любви, милосердия, снисхождения, долготерпения, как это говорится на языке византийской канонической мысли. Церковь всегда предпочитала экономию, то есть долготерпение, снисхождение, или буквальный перевод домостроительства, спасения человеческого, более чем акривию, то есть дисциплинарное воздействие. Церковь всегда предпочитала ко всем явным нарушениям правды, церковной правды, правды Божией, к откровенным даже нравственным грехам, плотским грехам, церковным грехам, всегда предпочитала относиться со снисхождением и долготерпением, и очень редко, хотя такое бывало, применяла методы дисциплинарного воздействия. Иногда эта церковь ставится в упрек, иногда осуждает церковь за то, что она не судит строго всякого малейшего человека. Но в основном речь идет о лицах, облеченных священным саном, о священстве, о клириках. И вот что всегда ставится в упрек церкви, что она не строго спрашивает со своих клириков, не очень строго взыскивает с них в соответствии с теми нормами канонического права, которые прописаны же в правилах Вселенских соборов. Но может какая-то доля, ну хотя бы справедливости или правды в этом есть, но на самом деле каждый человек, дающий церкви подобные упреки, взыскивающий строго с оступившихся, отпавших или заблудившихся откровенно нераскаянных людей, должен читать эти правила внимательнее и рассмотреть, что на самом деле, если использовать весь спектр тех дисциплинарных методов, мер, которые прописаны в канонических правилах Вселенских соборах, там очень много таких правил, которые относятся и к повседневной жизни простых людей. И в соответствии с этими правилами надо в первую очередь судить самого себя по Слову Божьему, а не других людей. Это, во-первых, то есть по каноническим правилам Вселенских соборов, то есть когда мы отказываемся от долготерпения, милосердия и любви, которые призваны все в церкви, и покрыванию немощи и грехов других. И когда мы вместо этого хотим все-таки дать место правовой точки зрения, чисто канонической точки зрения, вот церковной, то эти самые канонические принципы очень больно будут бить и по нам. И мы должны по правде этих же самых канонических принципов самих себя и начать, и обличать этими каноническими правилами и этим церковным элементом правосознания, обличать самих себя. Это во-первых, а во-вторых, в этих же самых канонических правилах прописано и то, что, скажем, осуждение того или иного клирика, осуждение священника не может быть произведено прихожанином, мирянином, говоря языком канонического права. Не может мирянин осудить священника. Для этого есть люди, поставленные над ним Богом, которые и должны взыскивать и судить. А миряне не имеют права этого делать, и если они очень горят желанием это сделать, то тогда они попадают не только и не столько под действие других канонических правил этих же сборника правил Вселенских соборов, но под осуждение Слова Божьего, которое говорит «не судите, да не будете судимы». И есть определенные правила, по которым может производиться осуждение действительно и рассмотрение дела того или иного духовного лица, будь то диакон, священник или епископ, или мирянин, обвиняемый в каких-то недолжных поступках, действиях, наручениях, нарушении благочиния еще, или еще чего-нибудь. В любом случае, этими же каноническими правилами предусмотрены те структуры, те образования, те лица, которые и имеют право в соответствии с этими каноническими правилами судить того или иного человека. Поэтому на самом деле под прикрытием канонических правил, под прикрытием борьбы за чистоту, за нравственную или духовную чистоту церковь, люди на самом деле не созидают церковного тела, не созидают ни собственной духовной жизни, ни церковного бытия, а только разрушают ее, потому что, говоря о том, что правила и нормы и евангельские заповеди должны исполняться, они сами нарушают и эти канонические правила, и эти нравственные принципы, и евангельские заповеди. Получается, что во имя созидания они разрушают, стало быть, правды в этой деятельности нет. И поэтому, скажем так, более по-простому, судья, который поставлен обществом на то, чтобы судить в соответствии с законами других людей, естественно, сам должен быть безукоризненным с точки зрения этих самых законов. И только так может созидаться, действительно созидаться общественная жизнь. То же самое и в церковном организме. Моя же задача, об этом, может быть, будет возможность поговорить в свое время, когда мы будем более подробно рассматривать элементы нравственного богословия. А сейчас важно просто было отметить, что правосознание включено в церковную жизнь, она есть некий элемент церковного бытия, но не превалирующий, не торжествующий, не определяющий это церковное бытие, а просто как некая достройка, надстройка, как говорят программисты, надстройка в некую вот более важную, более сложную и более органически жизненную, внутренними законами определяющуюся систему, просто как некий элемент, не ключевой, хотя имеющий определенные применения и сферу применения, и некоторое иногда важное значение. Сейчас мы поговорим о мотивах человеческой деятельности, о мотивах человеческих поступков. Мотив – это некий импульс, побуждающий человека к совершению того или иного действия. Этот импульс иногда осознается, иногда не осознается. Этот импульс, влекущий человека к той или иной деятельности, иногда присущ всем человеческим индивидуум. И, ну скажем, все люди вкушают пищу и употребляют усилия для того, чтобы эту пищу себе добыть, приготовить, достать каким-то образом. И это очень важный составляющая всеобщей, всечеловеческой деятельности, но этот импульс, который объединяет всех людей, роднит всех людей, и все люди знают, что такое свою зависимость от того, от пищи, и нуждаются, вынуждаются постоянно искать этой пищи. Импульс этот, с одной стороны, врожденный, с другой стороны, присущий любому человеческому организму. Настолько, что когда этот импульс отсутствует, то мы говорим о том, что человеческий организм болен, что он не теряет жизнеспособность во всех смыслах. И для того, чтобы попытаться отличить человеческую деятельность от животной деятельности, мы должны, не очень глубоко погружаясь в этот предмет, отметить, что отличие человеческой деятельности от животной, всей вот многоразличной человеческой деятельности, какая бы она ни была, она двоякая. Во-первых, человеческая деятельность, она всегда имеет такой атрибут, такое качество, которое называется целеполагание. То есть именно полагание цели для своей деятельности, определение цели своей деятельности. Жизнь животного, поступки животного, если можно говорить в отношении них о поступке, но деятельность животного, она тоже имеет некую цель. Но, вот скажем, некий хищник наметил себе цель и выстраивает логику своей дальнейшей деятельности, траекторию движения, распределение силы так, чтобы эту цель достичь. Но на самом деле цель ему эта нужна только для того, чтобы удовлетворить свой голод. Если он догонит это животное и сможет достичь своей цели и насытить свои брюхо, больше его эти животные, даже если они будут не очень далеко от него пастись, они его не интересуют. Он удовлетворил инстинкт. Он на самом деле не поставил перед собою цель. Это его вся деятельность, она с одной стороны целесообразна. Все в его организме, все в его какой-то и психической сфере в том числе, оно координируется таким образом, чтобы удовлетворить тот инстинкт, который в данном случае побуждает его делать то или другое, строить жилище, искать добычу, создавать семью, воспитывать и кормить детенышей и так далее. Вся жизнь его определяется не именно инстинктами, она исходит из него самого, и он в сущности не определяет цели. Он не полагает ее перед собой. У него нет иной цели, не вызванной его собственными инстинктами. Конечно, немало людей было, и сейчас их становится, быть может, больше, жизнь которых определяется только инстинктами, которые живут только то, делают только то, что велят им инстинкты, и при этом иногда даже показывают, что жизнь становится их более свободной, более естественной, потому что более походит на животную. Конечно, если считать себя потомком человекообразной обезьяны, то есть сущности скотов, и гордиться этим и отстаивать такую точку зрения своего происхождения, то, естественно, есть некое достоинство и некая причина для гордости, чтобы говорить, что наконец-то мы избавились от человеческих привычек и возвращаемся к естественному животному бытию. Но Священное Писание про таких людей еще и 2,5, а то и 3000 лет назад говорило: человек уподобился скотам несмысленным, стал как они. То есть это явление было всегда в человеческом обществе распространено. Действительно, с животными человека что-то роднит, и если человек теряет разум или теряет связь с тем, кто делает его, собственно, словесным существом, разумным существом, то и если он выставляет, для него животная жизнь является идеалом, естественно, пытается подражать животным, и тогда его жизнь начинает управляться только инстинктами. Но вообще-то человеческая культура до недавнего времени всегда как-то пыталась позиционировать свое отличие от животных, и именно за счет того, что говорила, что человек может строить свою жизнь не только на основании инстинктов. Это первое отличие человеческой деятельности от и мотивов человеческой деятельности от просто животной жизни. А второе отличие в том, и оно может гораздо важнее для нас, для нашей темы, что человеческая деятельность всегда имеет нравственное измерение, всегда и безусловно. Даже тогда, когда человек спит, он совершает некий нравственный поступок или безнравственный поступок. Это не всегда замечается, но на самом деле это всегда присутствует. Что бы человек ни делал, он всегда, его поступки имеют вот эту нравственную составляющую. То, как мы ходим, то, как мы смотрим, то, на что мы смотрим, как мы говорим, каково движение нашего лица, наших рук и пальцев, о чем мы думаем даже, как мы спим, когда мы спим и где мы спим, все это имеет нравственное измерение, и все это оказывает всегда какое-то воздействие на окружающих нас людей. Если мы зашли и не улыбнулись, человек обиделся, что он ходит такой хмурый. Мы вошли и, задумавшись, не поздоровались. Мы идем, увлеченные своим делом, но человек огорчился. Мы спим вместо того, чтобы, скажем, молиться. Вроде бы ничего особенного не происходит, но только через опыт святых мы знаем, что молитвами святых стоит мир, и слава Богу, говорят на Афоне, говорили старцы, что Бог еще воздвигает людей, которые ночь проводят в бдении за этот мир. Но вообще-то это предназначение всякого человека бодрственно молиться, ну, по крайней мере, за тех людей, которые поручены ему промыслом Божьим, за свою семью. И если мы этого не делаем, если мы не отдыхаем только потому, что действительно устали и физически истомились, то наш даже обычный сон может быть безнравственным поступком. Каждый поступок человека имеет это нравственное определение. И именно поэтому человеческая жизнь сама по себе – это чрезвычайно ответственное дело, потому что за каждое слово, за каждый поступок, за несовершенный поступок, за промедление, за равнодушие, за неактивную деятельность, за то, что не явили любовь, не помогли, не отозвались, за очень многое что, за каждый шаг своей жизни, за каждый след, оставленный в жизни другого человека, человек отвечает. Человеку дано великое бремя ответственности, великое бремя, которое очень тяжело нести, и вот, разумеется, тем более важно, и мы видим это у древних людей, даже находящихся, скажем так, вне библейской религиозной традиции, скажем, в Египте, или про что мы знаем больше, или в Древнем Китае, мы видим, что люди сознавали эту величайшую ответственность за свою жизнь, даже не зная Бога, даже не имея представления о личном божественном бытии, как в Древнем Китае, люди сознавали ответственность перед будущими поколениями, перед своими детьми, перед окружающим их народом. Они могли пренебрегать этой ответственностью, но сознавать, перестать эту ответственность они не могли. И это именно потому, что вся жизнь человека – это есть ответ на его вызов бытие. Бог даровал человеку жизнь и назначил ему некая деятельность, некое послушание, и человека однажды спросит, как он это сделал, что он сделал со своей жизнью. Он даст отчет. В Древнем Египте это было очень характерно и очень распространено, и нашло великое отражение и надписях саркофага, и надписи пирамид, и многих других текстах. Все это нашло отражение, и человек древнего Египта понимал, что действительно вся жизнь наполнена смыслом, и за все правильно или неправильно, нам придется дать ответ. Но кроме вот этих моментов, которые отличают человеческую деятельность от животных, подробнее надо сказать о самих мотивах, которые вот неоднозначны, бывают разные. В заключении сегодняшней беседы мы кратко эти мотивы перечислим. Во-первых, это потребности, о которых мы поговорим подробнее в другой раз. Это социальные установки или это та же самая мораль, гетерономная этика, о которой мы уже говорили. То есть это те нравственные принципы или вот какие-то диктуемое, навязываемое поведение, которое настолько требуется, востребовано всем обществом, что человек, не понимая, как это происходит, начинает делать так, как ожидается от него обществом. Не потому, он даже не задумывается, так принято, так говорят, как это, например, было в недавнее время принято получать людям высшее образование, или в не очень давнее время было принято всем юношам служить в армии, и каждый, кто не мог служить в армии, считал себя и обществом считался каким-то неполноценным человеком, и все понимали, что на самом деле вины человека может в этом и не быть. Но вот такова была социальная установка. Социальная установка диктовала в определенное время обязательное замужество или женитьбу человека созревшего и категорически не принимала добрачные связи. Прошло время, изменилось социальные установки, считается нормой пожить немножко с человеком. Это именно норма, навязываемая обществом, не то, что человек это сам выдумал. Спросите человека в 7-8 классе, когда он только начинает смотреть на лица противоположного пола с интересом, и он и мысли не будет иметь о том, чтобы до брака сожительствовать. Но проходит время, и это выстраивается само собой. Человек не мыслит иначе отношения надо, потому что общество таково, что оно диктует эти правила человеку. Кроме социальных установок, есть еще некие самостоятельно придуманные принципы, которые формируются в процессе созревания человека на основании собственных размышлений, художественной литературы или еще чего-то привнесенного, религиозных традиций, как-то им самостоятельно осмысленных. И последнее, о чем надо сказать, это интерес, который мы не будем затрагивать. Но вот когда, в принципе, человек чем-то интересуется, что-то ему внутренне интересно, что-то отвечает на какие-то вот, желания его, потребности его души, и он интересуется этим, и вокруг этого интереса выстраивается вся его какая-то психофизическая, интеллектуальная или духовная деятельность.